My guess is if I were to ask you what your favorite Bible book is, very few of you would say Leviticus.
Я думаю, если бы я вас спросил, какая у вас самая любимая книга в Библии, очень небольшой процент из вас сказал бы книга Левит.
But there is a very important and I think a fascinating chapter in Leviticus, Leviticus 26 in particular.
Однако в книге Левит есть одна очень важная и чрезвычайно привлекательная для меня глава. Это глава 26.
It's like a Mosaic covenant in miniature.
По сути, это завет Моисеев в миниатюре,
just in this one chapter.
Сформулированный в одной главе.
I want us to spend a little more time in it. We spent some time in it yesterday and saw that the blessings that are spelled out in Leviticus 26 are connected to the Abrahamic covenant.
Мы читали вчера эту главу и заметили из нее, что благословения, которые здесь обозначены, так или иначе связаны с Авраамовым Заветом.
But I want us to spend some more time in it today just to give you a feel for how the chapter breaks down and how it does parallel the structure of the Mosaic covenant.
Сейчас мне хотелось бы посмотреть на нее чуть поподробнее, чтобы отметить, что структура этой главы соответствует структуре Моисеева Завета.
Okay, so let's look at it. A section at a time, and this information is in your notes already. I think it begins on page 14.
Эта информация у вас есть в конспектах, кажется, на 14-й странице, да, 14-я страница, Левит 26.
The first section is a prohibition against idolatry and commands to keep the Sabbath and reverence the sanctuary, the dwelling place of God.
Первая часть этой главы запрещает поклоняться кому бы то ни было, кроме Бога, повелевает соблюдать субботы и чтить Божье святилище.
А
суббота представляет собой знамение Завета Моисеева, об этом мы подробнее еще сегодня поговорим.
It was absolutely critical that people observe Sabbath, and to violate that was to violate the covenant as a whole.
Чрезвычайно важно было для людей соблюдать субботы, потому что это знамение Завета, и нарушение субботы означало нарушением всего Завета.
So let's read verses 1 and 2. Leviticus 26, 1 and
2. Левит 26 глава, прочитаем первые два стиха.
Alexei, if you want to have somebody else read, just to save your voice, please, okay. Please do that.
Костя, ты готов?
Первый,
да.
So you can see how these two verses really summarize the essence of the first four of the Ten Commandments.
Первые два стиха, по сути, обобщают первые четыре заповеди.
Israel was to have no other gods besides the one true God.
У Израиля не должно быть иных богов, кроме одного истинного Бога.
They were to make no graven images and set those up as idols.
Они не должны были для себя изготавливать изображения.
They were to worship God in the way that He prescribed in His sanctuary, which He's already detailed how that was to be built back in Exodus.
Они должны были поклоняться только Богу в Его святилище, и устройство этого святилища было описано еще в книге Исход.
They were to observe the Sabbath, both the Sabbath that occurred each week and the Sabbath for the land.
И они должны были соблюдать субботы, и субботу, субботний день каждую неделю, и также субботние годы.
Again, all of this was out of a heart, a circumcised heart, in gratitude for what God had done for them in redeeming them, bringing them out of the land of Egypt.
Все это они должны были делать как результат обрезанного сердца, как говорит об этом Писание, то есть как результат того, что Бог их искупил.
So these first two verses summarize Israel's obligation in light of what God had done for them.
Итак, эти два стиха показывают обязательства Израиля в свете того, что Бог совершил для них. Затем в стихах с 3 по 13 обещано благословение за верность завету. Прочитайте, пожалуйста, стихи с 3 по 13.
Собирание винограда будет достигать пассива, и будете есть хлеб свой досыта, и будете плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будет есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возмущает с вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ерма вашего, и повел вас с поднятой головой.
These are the verses that we looked at pretty good detail yesterday.
Мы с вами рассматривали эти стихи вчера.
I'll just remind you that the blessings that are promised here are very much tied to the land, which again goes back to the Abrahamic covenant.
И достаточно подробно говорили о благословениях. Мне хотелось бы лишь напомнить, что эти благословения связаны с заветом Авраамовым.
God controls the rainfall, so He can control the productivity of the land.
Бог управляет осадками и таким образом контролирует плодородие земли.
God even controls the hearts of wild beasts. He can prevent those from being a threat to the people in the land.
Бог способен управлять дикими животными, поэтому Он может не допустить, чтобы они представляли собой угрозу.
As they were faithful to keep covenant with Him, the nation would be blessed, and they would be exalted above the other nations and have power over them.
Если народ будет верен Божьему завету, то Господь даст им одержать победу над всеми врагами и властвовать над ними.
God controls the womb, so He would be the one that would increase their population.
Бог контролирует детородные способности, поэтому Он способен взрастить население земли.
And as long as they remain faithful to Him, He would dwell among them in this special dwelling place in the tabernacle, and later on in the temple.
И до тех пор, пока они соблюдают преданность завету, Бог будет обитать среди них на особом святом месте, сначала в Скинии и позднее в храме. Он дал им это обещание, то, что Он будет их Богом, они будут Его народом, между ними будет установлено особые, будут установлены особые отношения.
And then in verse 13, he reminds them again of who he is and what he's done for them in bringing them out of Egyptian bondage.
И в 13 стихе Господь снова напоминает им о том, кто он и что он для них совершил, когда вывел их из египетского рабства.
Okay. After verse 13, he turns to promises of curses for covenant disobedience.
После 13 стиха он обещает проклятие за непослушание завету.
And as we read through these, we'll see that there's increasing discipline when there's no repentance.
В этих стихах мы читаем, что чем дольше они будут упорствовать в своем противлении Богу, тем суровее их будут постигать наказания.
The whole purpose of the discipline was to bring Israel back to God.
Цель этого наказания заключалась в том, чтобы возвратить Израиль к Богу.
Let's read through these curses then in verses 14 through 39.
Давайте прочитаем об этих проклятиях в стихах с 14 по 39.
Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если не чтите мои постановления, если душа ваша возмущается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чаду, горячку, от которой постомятся глаза, измучится душа, и будете сеять семена ваши. Обращу лицо мое на вас,
Okay, you notice how these promises of discipline, many of them are exactly the opposite of the promises of blessing.
Обратите внимание, что многие из этих обещаний проклятия являют собой прямую противоположность обещаниям благословения.
Instead of regular rainfall and abundant crops, there would be a shutting up of the sky and no rainfall.
А вместо того, чтобы посылать дождь на землю, Господь, напротив, закроет небеса, и дождя не будет.
The land wouldn't yield any produce.
И тогда земля не будет приносить никакого плода.
Instead of security and peace in the land, Israel's enemies would subjugate them.
Вместо того, чтобы дать мир земле и безопасность, Господь, наоборот, придаст землю Израилю врагам, которые ее покорят.
And even the threat of those enemies would create fear in their hearts.
И даже сама угроза нападения врагов будет наполнять сердца израильтян страхом.
Instead of increasing population, there would be death at the hands of wild beasts.
Вместо того, чтобы увеличивать население, Господь, напротив, будет уменьшать его, посылая на них диких животных.
As well as death through sickness and through human enemies.
А также он будет посылать смерть через болезни и смерть от врагов.
The lack of food would be so bad that parents would even eat their children.
Пищи будет не хватать так катастрофически, что родители будут даже есть детей.
God would come through and completely destroy the idolatrous worship centers that would be set up by Israel.
Бог совершенно уничтожит все идольские капища, которые будут установлены в Израиле.
He would so devastate the land that even Israel's enemies would marvel at the desolation.
Он подвергнет землю такому капитальному разорению и опустошению, что даже враги Израиля удивятся.
And then finally, the ultimate punishment would be to take them out of the land altogether.
И окончательное наказание – это когда Бог лишит их земли.
Again, this is a complete reversal of the promises of the Abrahamic covenant for them to dwell in this land and to dwell in it in peace and security.
Это противоположность обещаниям Авраамова Завета, согласно которому они должны жить в этой земле, наследовать ее.
And by taking them out of the land, God would ensure that the land itself received its Sabbath rests.
И забрав их из земли, уведя их в пленение, Господь обеспечит, чтобы земля получила те недостающие годы покоя, которые они не соблюдали.
Most of the people would be scattered among the nations and would die there.
Большинство людей будут рассеяны среди народов и там же и умрут.
Those that remained alive would still fear their enemies because they're living in their land and foreign land.
А те, кто останутся в живых, будут продолжать бояться врагов, потому что сами живут в чужой земле.
But even in the midst of this kind of discipline and the threat of this kind of discipline for a covenant disloyalty, there's the promise of restoration.
Однако, несмотря на такую угрозу наказания, и вместе с самим наказанием остается также обещание восстановления.
And we see this in verses 40 to 46.
Об этом мы читаем в стихах с 40 по 46.
Когда признаются они в беззаконии своем, в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и вел их к земле врагов, когда покорится необрезанные сердце, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаком, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет им, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустив от них, они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их внушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов, я не презирую их и не возгнушаюсь ими для того, чтобы истребить их, чтобы разрушить заветную с ними, ибо я Господь, и Бог их. Вспомнят ли они завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народа, чтобы быть земному? Я Господь. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синай через Моисея.
Because of these strong covenant commitments to his people, God would not forsake Israel.
Будучи верен своему завету, Бог не оставит Израиль навсегда.
He would take them through the necessary discipline in order to produce repentance and humility.
Он накажет их для того, чтобы подвигнуть их к покаянию и произвести в них смирение.
Did you notice the reference there both to the Abrahamic covenant, that God would remember it, and to the covenant that was made with Israel's forefathers at Sinai?
Обратите внимание, что в последних стихах этой главы содержится ссылка и на завет Авраамов, и на завет, который Бог заключил с отцами народа израильского у горы Синай.
God said he would remember those covenants. He would remain faithful to them in spite of Israel's unfaithfulness.
Бог будет помнить эти заветы, и Он останется верным им, несмотря на то, что они неверны Ему.
And again, as you read Leviticus 26, and then you read through the Old Testament, you see that it plays out just as what's described here.
Опять же, читая 26 главу книги Левит и дальше другие части Ветхого Завета, мы видим, что в истории Израиля совершилось все в точности так, как здесь описано.
Israel is unfaithful.
Израиль был неверен Богу.
God does discipline her.
Бог наказывал народ.
He ultimately takes her out of the land.
В конечном итоге Он их лишил земли.
But even as He is doing that, He reiterates those promises that are made in Leviticus 26 in the latter prophets. They reiterate the promises of restoration.
Но несмотря на это суровое наказание, Господь продолжал повторять те обетования, которые мы прочитали в конце 26 главы книги Левит. И пророки продолжали повторять обетования заветов Божьих, согласно которым Бог намеревался вернуть свой народ в землю и восстановить его.
So this chapter, parallels very closely Deuteronomy 27 through 30, and it summarizes very accurately the storyline of the Old Testament.
Итак, вот эта глава книги Левит, 26 глава, содержит много параллелей книги Второзакония с 27 по 30 главы, где говорится о благословениях и проклятиях, и в сжатом виде выражает суть завета Моисеева.
Okay. Let's come back now to the Mosaic covenant and ask this question.
Давайте вернемся к нашей теме, а мы обсуждаем завет Моисеев, и зададимся таким вопросом.
Can we say that the Mosaic covenant is conditional upon the people's obedience?
Who said?
Can we say? Is it a fair question? Mm-hmm. Can we say that the Mosaic covenant itself, as a covenant, is conditional upon the people's obedience?
Можем ли мы сказать, что завет Моисеев сам по себе является условным, то есть что он обусловлен покорностью народа?
Both yes and no.
Okay, good.
Хорошо.
How? Yes and no.
В чем да, в чем нет?
Yes, in what sense?
В каком смысле да?
Но вначале нет в том, что он органически вытекает из завета благодати, из завета с
Авраамом.
So certainly we can say the blessings or curses are conditional upon the people's obedience.
Да, конечно же, мы можем сказать, что благословение или проклятие зависят от условий определенных, да, от покорности народа.
And the fulfillment of those promises of blessing or curses could change from one generation to the next.
И исполнение этих условий может меняться из поколения в поколение. И, соответственно, одно поколение может пожинать благословение, другое – проклятие. Однако Моисеев Завет содержит также и незыблемые богословские истины. Не потому, что он является частью Завета Благодати,
но потому, что это Завет, который Бог сам инициировал с своими людьми.
Но потому что это завет как таковой, который Бог установил со своим народом. это его завет, и он убедится в том, он обеспечит то, чтобы этот завет был исполнен.
Okay. There's another quote by Walton in your notes that talks about how God's revealed either way, either through discipline of Israel or through blessing them.
У вас в конспектах есть цитата из книги Уолтона. Здесь говорится о том, что Бог явит себя через этот завет, независимо от того, как израильтяне будут себя вести по отношению к завету.
Up till this point in Israel's history, even today, we can say that God has revealed himself through discipline of that nation.
Вплоть до сегодняшнего дня мы можем сказать, что Бог открывает себя в истории Израиля через наказание этого народа.
So we still await a future fulfillment of his blessing Israel through their obedience, and that will only come after they've been circumcised in heart.
И мы еще ожидаем увидеть Божье благословение в жизни израильского народа в результате их послушания завету, а это произойдет только тогда, когда весь народ будет обрезан сердцем.
Okay, we've seen that there's been several covenants that had signs or memorials associated with them.
Итак, мы видим, что было несколько, мы уже рассмотрели несколько заветов, и в каждом из них были свои знамения.
For the Noahic covenant, it was the rainbow.
Знаменем Нового Завета была радуга.
For the Abrahamic covenant, it was circumcision.
Знаменем Завета Авраамова было обрезание.
Circumcision indicated membership in the covenant community and obedience to God.
Обрезание указывало на то, что человек входит в состав избранного народа и что он послушен завету.
The sign of the Mosaic covenant was Sabbath, keeping the Sabbath.
Знаменем Моисеева завета была суббота, соблюдение субботы.
And this is spelled out in Exodus chapter 31, verses 13 through 17.
Об этом говорится в книге Исход, 31 главе, в стихах 17-го,
17-17.
Исход, 31 глава, с 13 по 17. Давайте начнем с 12 стиха. Исход, 31 глава, с 12 по 17.
So just as failure to circumcise was worthy of death, so failure to keep the Sabbath brought the same penalty.
Как нарушение знака Авраамова завета, обрезание, наказывалось смертью, так и нарушение знака Моисеева завета, соблюдение субботы, наказывалось тоже смертью.
Both actions were clear signs of covenant rebellion.
И тот, и другой поступок были явным знаком восстания против Бога.
Notice in verse 16 that Sabbath is described as an everlasting covenant. Barit Olam is the same terminology that we saw earlier.
В 16 стихе суббота названа заветом вечным. Барит Олам по-еврейски та же самая терминология, как и в связи с обрезанием завета Авраамова.
And if the sign is everlasting, there's an implication there at least that the covenant itself is an everlasting covenant.
И если это знамение вечное, то отсюда косвенно вытекает, что и сам завет тоже вечный.
And we'll do that later.
мы с вами еще должны будем разобраться с тем, как это согласуется с посланием к евреям, и что послание к евреям говорит о законе Моисеевом, но мы это сделаем позже.
But as I mentioned yesterday, the curses of the Mosaic covenant certainly are still in force for the nation of Israel.
Но, как я уже вчера упоминал, проклятие закона Моисеева до сих пор действует в истории израильского народа.
Even though part of them are back in the land,
хотя часть народа израильского вернулась в землю,
they are back there in unbelief,
они вернулись туда в неверии.
And many of the Jews are still spread throughout the world.
И огромное количество иудеев продолжает оставаться рассеянным по странам мира. Они еще ожидают своего восстановления, о котором говорит Левит, 26 глава, и о котором говорят пророки. Как и в случае других заветов, давайте теперь поговорим о том, как этот завет, завет Моисеев, согласуется с другими заветами.
It was the constitution of the nation. It provided the regulation that the nation needed to please God.
Завет Моисеев был конституцией Израиля. Он регламентировал отношения народа со своим Богом.
And as we said, it's governing the relationship that God has already established with Israel.
Как мы уже говорим, этот завет должен был расставить на свои места, привести в порядок те отношения, которые Бог уже начал с народом. Этот завет не отменял завета Авраамова.
Instead, that the Mosaic covenant was the means by which the blessings of the Abrahamic covenant would be experienced by Israel.
Напротив, посредством завета Моисеева благословения Авраамова завета должны были исполниться в жизни народа.
And as we saw yesterday from Galatians 3, a covenant, the law which came 430 years later did not abrogate the promise of the Abrahamic covenant.
Как мы увидели вчера в послании к Галатам, закон, данный на горе Синай 430 лет спустя, не отменил обетований завета Авраамова.
The special priesthood of the sons of Aaron that was first established in the Mosaic covenant in Exodus chapter 28.
Особое священство сыновей Аарона, впервые установленное в Моисеевом завете в 28 главе книги Исход.
That covenant is later affirmed to the descendants of Phinehas in Numbers 25. We'll look at that covenant later today, the priestly covenant.
Позднее было подтверждено для потомков Финиеса. Об этом мы еще поговорим сегодня.
The Deuteronomic covenant is in essence a reaffirmation of the covenant with a new generation of Israelites about to enter the promised land.
И вот это подтверждение священства сыновей Финиеса будет связано со священническим заветом. И также завет во Второзаконии — это по сути обновление завета Моисеева с новым поколением.
The king that will be provided for in the Davidic covenant was responsible to conduct his rule in accordance with the principles of the Mosaic covenant.
Царь, который был обещан Израилю в завете Давидовом, должен был править в согласии с принципами завета Моисеева.
It's very interesting that this king is provided for and described even before the period of the judges.
Интересно, что об этом царе говорилось даже до наступления периода судей.
Turn to Deuteronomy chapter 17.
Откройте Второзаконие, 17 главу.
Deuteronomy 17, verses 14 through 17, describes a future day when Israel will have a king.
Второзаконие, 17 глава. Здесь говорится о будущем времени в истории Израиля, когда у Израиля будет царь.
It anticipates a request from Israel that they have a king like the other nations around them have.
То есть еще до того, как израильтяне попросят Бога дать им такого, дать им царя, как у прочих народов, Господь уже дает все, что необходимо для правления царя.
And there's some regulation there that that king has to come from among their own countrymen.
Здесь также упоминается, что этот царь восстанет из среды самого народа.
It's one that God chooses, and it cannot be a foreigner.
Его изберет Бог, и это не должен быть иностранец.
There's also some stipulations there about him not multiplying horses or multiplying wealth.
Здесь также говорится, что он не должен умножать коней и богатство.
Not multiplying foreign wives.
И он не должен умножать себе жен, особенно иностранных жен.
We can see in 1 Kings 11 that those were the very things that Solomon violated, and they ultimately turned his heart away from the Lord.
В третьей книге Царства, 11 главе, мы читаем о том, как Соломон нарушил эти требования, и это привело к его дальнейшему падению.
But then in the final verses of chapter 17, beginning at verse 18, it describes how the king was to lead them in keeping the Mosaic law.
В последних стихах, 17 и 18, здесь говорится, что царь должен был править в соответствии с законом Моисеевым.
Let's read those verses, 18 through, was it 18 through 21?
Давайте прочитаем стихи с 18 по 20. 18-20.
Когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего в книге, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет для него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не отклонялось оно от закона ни направо, ни налево.
Certainly, the priests were responsible for teaching the law to the people.
Священники обязаны были преподавать закон народу.
But the king was responsible as well for knowing the law and for living it out, for being an example for the people to follow.
Царь же со своей стороны должен был изучать закон и показывать пример исполнения закона для всего народа.
We'll see as we look at the Davidic covenant too that God's evaluation of the kings oftentimes is whether or not they kept the law, whether or not they kept his commandments.
Мы увидим позднее в связи с Давидовым заветом, что Господь очень часто будет оценивать царей в истории Израиля на основании того, соблюдают ли они закон или нет.
Then finally, the relationship of the new covenant to the Mosaic covenant.
Ну и наконец, как относится Новый Завет к Завету Моисееву?
As I said before, the new covenant is not absolutely new in nature.
Как я уже сказал, Новый Завет не является абсолютно новым, новым во всем.
The new covenant is an enablement that God gives to the people of Israel through circumcised hearts to keep covenant with him and to keep the law.
Новый Завет дает Израилю способность соблюдать закон.
We'll look at this in more detail later this afternoon, but as you look at the character of the millennial kingdom, you see that the Mosaic law shows up in that kingdom.
Мы об этом еще поговорим позже сегодня, после обеда, но любопытно заметить, что в тысячелетнем царстве вновь появляется закон Моисеев.
People are in the land.
Когда люди находятся в земле,
temple is rebuilt.
Восстановлен храм,
there are priests that minister in the temple.
Установлено священство, священники несут служение при храме.
There are sacrifices, animal sacrifices, just as there were under the old economy.
Приносятся жертвы, жертвы животных, так же, как и при прежнем завете, в прежние времена.
After the new covenant has been realized and after Israel has accepted her Messiah.
И все это происходит после того, как уже наступил Новый Завет, и Израиль уже принял своего Мессию к моменту Тысячелетнего Царства.
So the real significance of the new covenant is that the law of God is written on the hearts of the people rather than on tablets of stone.
Итак, самая главная отличительная черта Нового Завета заключается в том, что закон, закон Божий, написан в сердцах народа, а не на камне.
In contrast to their history in the past, they now are inclined to obey the law rather than to rebel against it.
Если на протяжении всей своей предыдущей истории народ был склонен к тому, чтобы снова и снова поднимать мятеж против своего Бога, в тысячелетнем царстве проявится, как они могут жить и будут жить, соблюдая закон.
Okay. After the book of Deuteronomy, much of the remainder of the Old Testament is largely a commentary on Israel's lack of faithfulness to the Mosaic covenant.
После книги Второзакония значительная часть ветхозаветных книг является, по сути, комментарием к постоянному непослушанию Израиля.
The historical books provide the record of this infidelity, this unfaithfulness.
В исторических книгах рассказывается о том, как израильтяне были неверны Богу.
The Psalms lament it.
В псалмах виден плач по поводу непослушания Израиля.
The prophets call the nation to repent of this unfaithfulness and call them back to covenant loyalty to God.
В пророках содержатся призывы раскаяться в этой неверности и вернуться к завету Божьему.
And even as we move to the New Testament and the Gospels, Jesus' Sermon on the Mount is a clarification of the law.
И даже когда мы доходим до Евангелий и читаем Нагорную проповедь Христа, то Нагорная проповедь – это разъяснение закона.
What he's doing in the Sermon on the Mount is contrasting the true intent of the law with the teaching of the scribes and Pharisees.
В Нагорной проповеди Христос противопоставляет истинную цель, намерение, вложенное в закон Моисеев, противопоставляет это учению книжников и фарисеев, искажению закона. Помните, он говорит в Нагорной проповеди, что он пришел не нарушить законы и пророков, не нарушить, но исполнить.
And then he goes on to contrast what they have heard through the teaching of the scribes and Pharisees with what he said and the true interpretation of the law.
И сразу же вслед за этим он противопоставляет то, что народ слышал от древних, то есть от книжников и фарисеев прошлых времен, и противопоставляет это вот неверное учение о законе истинному толкованию закона Моисеева.
Okay. Questions before we take our tea break.
Вопросы перед перерывом. У нас сейчас будет перерыв на чай.
Okay. We're going to talk more about the purpose of sacrifices in the Old Testament. We'll talk about that later this afternoon.
Мы сегодня обязательно еще поговорим о цели жертвоприношений в Ветхом Завете.
It's a major question as to why we would need to go back to animal sacrifices since Christ has already come and made a sacrifice for sin once for all.
И это действительно существенный вопрос, для чего возвращаться к жертвоприношениям животных, если Христос уже принес совершенную жертву раз и навсегда.
And particularly with the book of Hebrews and its argument there of Jewish believers today in the present economy not going back to the old system.
И в частности, это нужно будет согласовать с посланием к евреям, которое утверждает, что в нынешнюю эпоху, в эпоху церкви, иудейские верующие не должны возвращаться к закону Моисееву.
We have to understand that when Christ comes back and establishes the millennial kingdom, that is a new economy at that point.
Необходимо понимать, что когда Христос придет и установит тысячелетнее царство, эта эпоха будет чем-то отличаться от нынешней.
It is a new economy, but there is still continuity with Israel's purpose from the very beginning.
Это будет новая эпоха, которая будет продолжать тот же вектор, который был начат в истории Израиля в предыдущие тысячелетия.
So to answer your question as to why we would go back to the law, it's because God has not finished his purpose with the nation of Israel.
И если очень кратко и просто ответить на ваш вопрос, то я бы ответил так. Почему Израиль должен будет вернуться к закону? Потому что Божья цель для Израиля еще не исполнилась. Бог еще не сделал Израиля таким верным свидетелем о нем среди всех остальных народов, как это было обещано. И эта цель не исполняется в современной церкви.
We're living in an economy today where there is no temple first.
Мы живем в эпоху, когда нет храма, в первую очередь.
There's no priesthood, there's no offering of sacrifice.
Нет священства, нет принесения жертв.
Certainly there are people out from the nations that come into the church, but the nations as whole people, as groups, are not drawn to the God of Israel.
Конечно же, из разных народов люди обращаются к Богу и становятся частью церкви, но народы как целое не приходят поклоняться Богу Израилеву. Однако поздние пророки очень ясно учат, что именно это произойдет.
И
нельзя это просто превратить в аллегорию, в какой-то духовный смысл и сказать, что это сейчас уже происходит, потому что это не согласуется с текстом.
I don't know how you understand the rebuilding of the temple in Ezekiel 40 through 43, but I don't see how you can understand it as anything but other than a literal building.
Я не знаю, как вам кажется, нужно истолковывать эти последние главы из Иезекииля, где восстановлен храм, но я не вижу, как можно это понять иначе, кроме как буквальное восстановление настоящего храма.